Библия говорит.
Дорогие друзья, прежде чем мы с Николаем перейдем к ответам на ваши вопросы, я хочу обратиться к вам с просьбой о поддержке международного служения Слова Благодати. Ежегодно, с середины октября до середины декабря, мы проводим сбор средств на развитие нашего служения. Я искренне благодарю всех, кто поддерживал нас в течение 2025 года. Благодаря вашей помощи мы можем продолжать распространять Евангелие по всему миру. Если вы недавно присоединились к нашему каналу, я приглашаю вас стать частью команды тех, кто поддерживает нас финансово. Это прекрасная возможность не только слушать библейские проповеди, но и стать участником этого великого, замечательного Божьего дела. Поддерживая нас, вы становитесь причастниками этого благословенного труда. Спасибо вам за внимание и поддержку. А теперь переходим к вопросу.
Пастор Алексей, всем известно, что 500 лет назад Европа была христианской. Но в чем проблема? Почему долгое время Библию запрещали и не переводили? Почему священники не несли Писание в массы? Почему любая реформация связана с вниманием к тексту Писания?
Библия в действительности является книгой, которая несет в себе жизнь. Но, несмотря на это, история имела множество примеров, когда Библию забывали, Библию прятали или Библию даже запрещали. В частности, во время Лютера мир переживал состояние, в котором Библия была доступна только на латыни в западном мире. Естественно, читать ее могли только ограниченное количество людей. Этому находилось оправдание. Говорили о том, что Библию якобы не способны понимать простые люди, и для того, чтобы ее понимать, нужны только подготовленные специалисты. Но в действительности Священное Писание было написано таким образом, что оно при правильном подходе к нему, сердечном подходе, разумном подходе, последовательном подходе, оно в действительности способно принести весть о спасении любому человеку, умеющему читать. Одна из причин, почему Библию скрывали от людей, заключалась в том, что люди, которые обладали ей, они не хотели, чтобы те, кто прочитает ее, мог задать вопросы относительно веры, относительно устройства церкви, относительно самых разнообразных аспектов учения, которые та или иная церковь или деноминация представляли. По этой причине многие заботились о том, чтобы Библия не была доступна для людей. Есть, к сожалению, и другие причины. Чаще в историю Библию забывали совсем не потому, что ее боялись, а потому, что ее игнорировали. Большинство ситуаций в истории израильского народа, ситуации в истории христианской церкви, они связаны именно с проблемой легковесного, легкомысленного отношения к Божьему Слову, когда люди не ценят то, что говорит Бог. Когда они просто забывают о том, что Библия действительно является словом жизни. И сегодня, в наши дни, когда мы имеем Библию настолько доступной в самых разных переводах, на самых разных носителях, мы имеем дело с ситуацией, в которой огромное количество людей, они просто, имея доступ к Библии, не интересуются ей. И этим самым они избегают или они обходят то, что может в действительности принести им смысл жизни, то, что может принести им вечное спасение. Вот почему Иисус Христос много раз обращал внимание людей к тому, что написано. Он постоянно ссылался на Священное Писание и говорил «написано». Он постоянно во взаимоотношениях, будь то с учениками, будь то с фарисеями и книжниками, которые предъявляли к нему претензии, будь то с народом, который его окружал, и даже с дьяволом. Иисус Христос всегда обращался именно к авторитету Священного Писания, потому что оно в действительности несет в себе способность изменять человеческое сердце. Вот почему именно распространение Библии, оно положило фундамент или стало одной из причин, которая сделала реформацию возможной. Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык. Сначала это был Новый Завет, позже он перевел Ветхий Завет. И таким образом он распространил Библию, он дал Библию в каждый дом. К этому времени, по Божьему провидению, было изобретено книгопечатание. Это сделало возможным распространение перевода Библии среди самых-самых разных людей, самого разного сословия. Именно это стало источником того огня, который разгорелся по всей Европе и который постепенно стал изменять умы. Он стал изменять отношение людей к Богу, отношение к самим себе, отношение к окружающему миру, но самое главное – отношение к спасению, которое принесено Иисусом Христом. Вот почему нет ничего более важного, как ваше отношение сегодня к Священному Писанию.
Пастор Алексей, знает ли история другие духовные реформации? И в чем суть любой реформации, способной победить?
Реформация XVI века, безусловно, была далеко не первой реформацией. Библия говорит о нескольких ситуациях, в которых народ Божий постепенно терял живые, близкие отношения с Богом и даже попадал в полное отступление, когда люди, которые знали Бога, которые имели доступ ко всей истории народа израильского, они начинали служить языческим богам, забывая того, кто создал мир, забывали того, кто обеспечил их всем тем, что они имели. И вот находились периодически люди, которые возвращали народ. Одна из таких историй – это история израильского царя Езекии. Этот царь в своем поиске, в своем желании обновить народ, он обнаруживает Священное Писание. И когда они вместе со священниками, с теми, кто был рядом с ним, читали Библию, это Слово Божие произвело в действительности глобальную реформацию, прежде всего в его сердце. Люди, которые читали Библию, они приходили в трепет. Они понимали, что Бог в действительности реально имеет прямое отношение к ним. Всякая реформация всегда начиналась с обращения к Священному Писанию. Об этом же мы читаем и в разных других периодах истории народа Божьего в Ветхом Завете, и даже когда мы говорим о Новом Завете. Мы знаем, что множество ситуаций, которые были с новозаветными церквями, они также требовали обновлений. Одна из таких историй встречается в книге Откровений. В книге Откровения Иисус Христос, явившийся апостолу Иоанну на острове Патмос, обращается к семи церквям. Семь церквей – это были реальные церкви, которые были основаны примерно 40 или 50 лет до того, когда это произошло, когда Иисус говорил к апостолу Иоанну на острове Патмос. И вот тогда Иисус, обращаясь к этим церквям через Иоанна, он призывает их к реформации. Он говорит о том, что в их жизни, в их сознании, в их отношении с Богом стали возникать те элементы, которые извратили их веру, которые нанесли в их отношение с Богом что-то человеческое, что-то плотское, что-то свое, что-то языческое и что-то откровенно греховное. Вот почему реформация нужна всегда. Каждый человек имеет тенденцию, находясь под влиянием своего собственного «я», находясь под влиянием мира, находясь под влиянием безбожной идеологии, которая так или иначе пронизывает собой окружающий нас мир. Каждый человек, находящийся под этим влиянием, он неизбежно попадает в ситуацию, в которой его вера и его фокус на познание Иисуса Христа ослабляется. Вот почему Священное Писание снова и снова повторяет о том, чтобы мы дорожили истинное Священное Писание, чтобы мы дорожили Евангелием, чтобы мы дорожили нашими личными глубокими отношениями с Богом, которые становятся возможными через Евангелие. Вот почему каждому из нас нужна ежедневная реформация. Эта реформация не только тогда, когда что-то глобальное должно произойти в нашей жизни. Это реформация, которая начинается утром, когда человек, поднимаясь от сна, он осознает, что этот мир создан Богом. Он осознает, что он и сегодня зависит от Бога, что его дыхание, его биение сердца, оно напрямую связано с тем, что Творец, создавший его, продолжает поддерживать его жизнь. И когда человек понимает это, и обращается к Творцу через Иисуса Христа, который стал нашим Спасителем, это и есть маленькая реформация, которая позволит человеку сохранять живые и глубокие отношения с Богом через Христа на протяжении всей своей жизни. Именно в этой реформации нуждается каждый из нас.
Пастор Алексей, возможно ли вернуться к самой сути Христового учения? Не занесло ли эти истины песком времени так, что их невозможно открыть? Но при этом каждый претендует на то, что он откопал самое основание.
Реформаторы не претендовали на то, что они дошли до самой сути всего Христового учения. Но в действительности реформация связана именно с попытками убрать, освободить учение Иисуса Христа от всего наносного и всего лишнего. В жизни Мартина Лютера и в истории его реформации это сводилось к самому главному. Это сводилось к принципам, к основанию спасения человеческой души. И вот это, именно это, в действительности и можно обнаружить достаточно ясно в Священном Писании. Именно это и стало основанием того, что произошло в жизни самого Лютера. Как я уже говорил не раз, Лютер искал спасение в самых разных источниках. Он пытался опираться на то, что говорили ему традиции, различные предания, сформировавшиеся в века между Иисусом Христом и временем, когда он жил. И вот задачей Лютера, как и задачей каждого христианина, было обнаружить самое зерно, самую суть. Эта суть, безусловно, обнаруживается в Священном Писании. Дело в том, что Священное Писание радикально отличается от любых других человеческих произведений. Оно отличается от произведений даже самых выдающихся, самых благочестивых, самых благородных людей, которые когда-либо жили. Поэтому их мнение, предания, их традиции, сформировавшиеся ими, никогда не могут быть основанием для нашей жизни. Они могут быть информацией, они могут быть хорошей историей относительно того, как тот или другой человек пытался искать Бога, но они никогда не могут быть основанием для спасения человеческой души. Потому что только Бог обладает правом и способностью спасти человеческую душу. Именно по этой причине Мартин Лютер обратился к Библии и обратился к очень ясным текстам в Священном Писании. Он обратился к тому, что ясно демонстрируемо и сегодня точно так же, как и в XVI веке. И сегодня любой человек, читающий Библию, может открыть ее и может обнаружить для себя тот источник, который стал спасением или принес весть о спасении как для Мартина Лютера, так и для многих и многих людей, которые, последовав ему, обратились к Священному Писанию. Кстати, об этом нужно сказать отдельно. Дело в том, что нам никогда не нужно быть последователями людей. Известно, что после того, когда Лютер умер, установилась или образовалась лютеранская деноминация, и многие-многие люди, которые называли и называют себя лютеранами, они постепенно утратили то основание, которое было самым важным и самым главным для самого Лютера. Они стали следовать человеку и сложившейся традиции точно так же, как католики до Лютера следовали своим сложившимся традициям. Вот почему всегда важно находиться в поиске, в возвращении к сути Евангелия, возвращении к сути того, что представлено в Священном Писании, как самая главная и крайне необходимая истина, которая нужна для того, чтобы каждый человек мог понимать Бога и мог понимать отношения с Ним. Вот почему мы совсем не обязательно утверждаем, что обнаружили все и абсолютно точно и поняли до самой мелкой детали то, о чем учил Иисус Христос. Но мы точно знаем, что мы обнаружили, и мы точно видим в Библии, в Священном Писании то, что нужно для спасения души. И по мере того, как мы понимаем то, что нужно для спасения души, по мере этого мы можем понимать все лучше и лучше все остальные аспекты нашей с вами жизни. Это, конечно же, окажет трансформирующее влияние на жизнь каждого из нас.
Пастор Алексей, почему реформация привела к появлению протестантизма?
Как мы уже говорили ранее, Мартин Лютер совершенно не планировал реформацию, и, конечно же, он не мог планировать появление того, что стало известно как протестантизм. И, кстати, реформация получила и название от этого – протестантская реформация. Мартин Лютер был занят прежде всего вопросом спасения своей души. Потом он говорил о том, что люди должны обратиться к единственному авторитетному источнику, который говорит о вечности, о грехе, о том, что сделал Христос, и о том, как получить спасение, совершенное Христом на Голгофском кресте. И когда Мартин Лютер нашел ответ для своего вопроса, он нашел его в истине Священного Писания, Он постарался сделать этот ответ известным для людей, которые его окружали. Он жил в Германии, и, естественно, влияние его прежде всего распространилось на людей, которые говорили на его языке. Он перевел Новый Завет сначала на немецкий язык, потом он перевел всю Библию. Он сделал ее доступной для простых людей. Это, конечно же, пошло вразрез со всем тем, что было известно ранее от католической церкви, которая властвовала и владычествовала в этом регионе. Стало появляться другое направление, которое характеризовало отношение человека к Богу или с Богом совершенно в других терминах, совершенно в других условиях. Оно говорило о том, что для того, чтобы человек имел отношение с Богом, для этого совершенно не нужны посредники, для этого совершенно не нужна какая-то официальная структура. Да, Лютер продолжал утверждать, читая Священное Писание, что церковь достаточно важна, и каждый спасенный человек, он обязательно будет иметь общение с ему подобными. Более того, Иисус Христос утвердил в церкви определенную структуру. Там есть пресвитеры, там есть служители, там есть диаконы, те, кто заботится о развитии церкви, заботится о ее созидании, заботится о питании, здравом питании людей, духовном питании людей в церкви. Но спасение является делом сугубо индивидуального разговора между душой человеческой и Богом. Это дело Духа Святого, которое касается каждую душу отдельно. Он производит свою работу посредством истины Священного Писания, применяя эту истину в каждой конкретной душе. Вот почему спастись невозможно толпой, спастись невозможно за компанию. Для того, чтобы человек был спасен, для этого необходима перемена в его собственной душе. Для этого нужна Божья трансформирующая работа, которая рождает веру, которая делает человека новым творением в Иисусе Христе. Постепенно это движение и вылилось в то, что стало известно как протестантизм. Хотя в действительности суть того, что говорил Лютер, и того, что делали его последователи, заключалась в самом центральном вопросе: каким образом человеческая душа обретает спасение и обретает мир с Богом.
Пастор Алексей, всякий раз, когда мы слышим «протестантская реформация», невольно возникает вопрос, что такое протестантизм? Откуда произошло это название и в чем его суть?
Об этом особенно интересно говорить в Виттенберге, здесь, в месте протестантской реформации, здесь у церкви, городской церкви, в которой проповедовал Лютер, в которой было сказано около 2000 его проповедей. Именно это место считается местом рождения протестантизма. Вместе с тем, слово «протестантизм» имеет очень интересное происхождение. Оно совершенно не было связано с верой. Оно было связано больше с политическими взаимоотношениями. После того, когда Лютер определил, что сущность веры и спасения человеческой души, она не зависит от церкви, она не связана с официальными структурами, она является искренним личным разговором человеческой души с Богом, после этого, конечно же, официальная католическая церковь прореагировала. И были изданы целый ряд указов, было предпринято несколько попыток для того, чтобы каким-то образом заставить Лютера замолчать или изменить свою точку зрения. В конце концов, его объявили отлученным от церкви, то есть попытались изолировать его от всякого духовного влияния. После того, когда этот эдикт был принят, группа князей, немецких князей, которые не хотели быть в зависимости от Римской империи, от влияния, политического влияния Римской империи, они выразили протест. Этот протест, прежде всего, имел политическое значение. Они хотели поддержать своего соотечественника, и они хотели каким-то образом показать, что они здесь тоже имеют какой-то вес. От этого протеста и пошло название, которое закрепилось за всеми сторонниками Лютера со временем. Их стали называть протестантами. Со временем это название, оно стало общим названием, которое применяют к многочисленным церквям, группам, деноминациям, которые не принадлежат католической или православной церквям. Известно, что христианская церковь издавна разделилась на два основных рукава. Католическая церковь была сформирована на Западе и православная церковь на Востоке. И вот возникает новая ветвь, которая не связана ни с одним, ни с другим движением организационно и даже доктринально и богословски. Многие вопросы, в частности вопрос личного спасения по личной вере, спасения человеческой души по личной вере, они отличают, существенно отличают протестантские церкви от католических и православных. И поэтому мощная ветвь, которая началась однажды вот здесь в Виттенберге, началась в душе одного человека, Мартина Лютера, эта мощная ветвь сегодня насчитывает многие миллионы верующих людей по всему миру. Эти люди все объединены одним главным принципом, их отношением к Евангелию. Они понимают, что для того, чтобы человек имел отношение с Богом, для того, чтобы человек мог иметь спасение своей души, для этого ему не нужны таинства церковные. Для этого ему необходима личная вера. Вера в Спасителя Иисуса Христа, который открылся нам, приведя сюда на землю, приняв человеческую плоть, и который однажды умер за нас на Голгофском кресте, и о котором Бог говорит в Священном Писании. Это является общей основой протестантских церквей. Конечно же, со временем и протестантские церкви стали впитывать в себя самые различные изобретения, предания, традиции, которые они стали рождать сами. И они точно так же, как и две первые церкви, они очень часто обнаруживают себя в таком положении, в котором Евангелие, которое однажды было снова открыто, заново открыто Мартином Лютером, снова оказывается погребено под целым слоем различных человеческих измышлений. Поэтому, когда мы говорим «протестантская церковь», совсем не обязательно мы говорим, что это правильная церковь. Правильным может быть только Евангелие. Правильной может быть только Библия, которая говорит нам о Евангелии Иисуса Христа. Правильным может быть только Бог и Сын Его Иисус Христос, который пришел на землю для того, чтобы сделать нас праведными в Нем. Праведным может быть Дух Святой, который работает сегодня в сердцах, сообщая нам Евангелие Иисуса Христа. Поэтому сегодня намного более важно, чтобы мы могли точно знать, что наше отношение с Богом определяется Христом и Его Евангелием, чем принадлежностью к той или иной деноминации.
Друзья, 40 секунд вашего внимания. Один раз в году служение Слова Благодати проводит сбор средств, и все, что мы собираем, идет на создание и распространение библейских материалов. Благодаря вашей поддержке в этом году мы смогли развивать сайт слово.орг с тысячами христианских ресурсов и удобным поиском, поддерживать работу мобильного приложения «Слово», выпускать новые видео на нашем YouTube-канале и продолжать съемки передач «Библия говорит». Все эти ресурсы служат христианам по всему миру. И я верю, что многим из вас важно быть не только зрителями, но и участниками этого труда, частью команды, благодаря которой все это возможно. Спасибо, дорогие, за ваше внимание и участие. Ну а теперь переходим к вопросам.
Пастор Алексей, разве не верят католики, православные и протестанты в одного и того же Бога? Разве Бог разделился?
Это очень хороший вопрос. В действительности многие люди задают, а в чем же отличие между тремя ключевыми направлениями христианского мира? В действительности, как православные, католики, так и протестанты, конечно же, верят в одного Бога. Бога Авраама, Исаака и Иакова, который однажды открылся патриархом израильского народа, и который открыл через народ израильский свой закон, и который однажды послал Сына Своего Иисуса Христа для того, чтобы стать нашим Спасителем. Во все это, конечно же, верят все, кто называет себя христианами. Более того, все эти деноминации, все эти основные церкви имеют одну и ту же Библию, за исключением, может быть, некоторых элементов, которые мы видим, как некоторые книги, которые считаются неканоническими, их признают одни церкви или, может быть, не совсем признают за авторитетные другие церкви. Но основа всех этих трех церквей, безусловно, одна. Ключевое отличие между православными, католиками и протестантами заключается в двух главных вещах. Вопрос номер один – это вопрос откровений. Каким образом Бог говорит человеку? Каким образом мы можем быть уверены, что мы имеем абсолютно точное, авторитетное Божие откровение? Все согласны с тем, что Бог говорит через Библию. Но православные и католики говорят о том, что Библия является частью чего-то большего, так называемого предания, предания церкви. То есть Библия, она как бы принадлежит церкви, она как бы является частью того, что Бог говорит. И вот Он говорит через Библию и через церковь. Вот здесь православные и католики отличаются. Православные говорят о том, что Бог, говоря через церковь, говорит через соборность. То есть Он говорит как бы в общем через общее мнение благочестивых людей в православной церкви. Католики говорят о том, что Бог говорит через Папу Римского и его кардиналов. И есть специальные доктрины, которые говорят о том, что они имеют авторитет или вес, духовный вес в духовной жизни людей. Так вот, протестанты, в отличие от этих двух направлений, говорят о том, что Бог говорит, Бог открывает себя и доносит свое откровение о спасении только через Библию. Библия радикально отличается от человеческих преданий. Библия отличается тем, что она является Словом Божиим. Словом Божиим, которое превышает по своему авторитету, по своей авторитетности, по своей значимости все или что-либо, что существует на земле. Слово Божие, которое гарантирует то, что оно абсолютно безошибочно, абсолютно точно, и оно в действительности говорит о том, что нужно человеку знать для своего спасения. Библия отличается и от предания отцов церкви. Хотя отцы церкви могли быть очень положительными людьми, они, безусловно, были благочестивыми, они стремились к тому, чтобы угодить Богу, но самое лучшее, что могло быть произведено этими благочестивыми людьми, не идет ни в какое сравнение со словом самого Бога. Потому что люди, даже самые благочестивые, не могут спасти человеческой души. Это мог сделать только Бог через Сына Своего, Иисуса Христа. Итак, это первое отличие. И второе отличие в ответе на вопрос, как спасается человек. Православие и католицизм говорят о том, что человек спасается через Иисуса Христа, но при помощи церкви, при помощи таинств церкви. Они немножко по-разному относятся к таинствам и к самому процессу спасения, но в этом они сходятся. Протестанты, в отличие от этого, говорят о том, что спасение человеческой души происходит в результате личного воздействия Духа Святого на человеческое сердце. Дух Святой при помощи Слова Божьего производит свою операцию внутри человеческой души, и человек возрождается и получает новое рождение, получает праведность Иисуса Христа. И это происходит в результате только веры, не крещения, ни исповеданием, ни какие-то другие формы таинств не играют, не имеют спасительной роли. Они не несут в себе, они не имеют в себе способности сделать человеческую душу иной. Это может сделать только Святой Дух. И Он делает это только благодаря Слову Божьему, только применяя Слово Божие в сердце человеческое. Священное Писание много говорит об этом. Послание Иакова в 1 главе 18 стихом сказано очень ясно. «Восхотев, Он родил вас словом истины». В первом послании Петра мы читаем о том, что «Ибо вы рождены от слова, которое радикально отличается от всякой славы человеческой, от всяких достижений человеческого благочестия, человеческого благородства или человеческого ума». Вот поэтому спасение – оно непосредственно связано с личной верой в Иисуса Христа. Этим и отличается протестантизм.
Пастор Алексей, что такое 95 тезисов Лютера? И какую роль они сыграли в протестантской реформации?
95 тезисов действительно стали визитной карточкой реформации. Они были прибиты Лютером на здании вот этой церкви, которая расположена прямо за мной сейчас. 95 тезисов были связаны с одним очень важным явлением, которое процветало в то время, с продажей индульгенций. Индульгенции были изобретены католической церковью в качестве инструмента, который позволял им собирать дополнительные средства на строительство Большого собора, который велся тогда в течение уже около 100 лет. Для того, чтобы пополнить казну, необходимы были дополнительные ресурсы. И вот тогда церковные служители, они прибегли к такой идее. Они стали продавать отпущение грехов. Все это укладывалось в совершенство в систему их богословского объяснения спасения, и поэтому было воспринято достаточно хорошо населением. И многие-многие люди, они отдавали свои деньги для того, чтобы получить прощение грехов самим себе и даже своим родственникам, которые уже умерли. Мартин Лютер, находившийся в процессе переосмысления своего собственного спасения, человек, который уже тогда обратил внимание на важные тексты Священного Писания, которые раскрывали, что спасение в действительности может быть получено по вере и только по вере, он пишет 95 тезисов, которые были написаны на латинском языке, и их изначальное предназначение фокусировалось на священниках и студентах для того, чтобы начать дискуссию среди них или между ними. Как обычно это бывает, некоторые студенты перевели эти тезисы на немецкий язык, отпечатали их и распространили по всей округе, по всей окрестности. Их стали размножать и перепечатывать, и распространять дальше и дальше. Сущность этих тезисов заключалась в следующем. Мартин Лютер в них описывал важность покаяния. Он говорил о том, что прощение грехов невозможно без покаяния сердца. Он фокусировался на нескольких очень важных истинах, которые раскрыты в Священном Писании, и говорил о том, что никакие деньги не могут изменить душу. Для того, чтобы человек мог найти настоящий мир с Богом, для этого нужно внутреннее осознание греховности, для этого нужно прибегнуть к инструменту, который по-настоящему может решить проблему человеческого греха. Вопрос покаяния, он важен не только в период Лютера. Вопрос покаяния практически касается каждого из нас сегодня. И поэтому, когда мы говорим о реформации, мы говорим о покаянии. Мы говорим о том, что стало главной темой 95 тезиса. Мы говорим о том, о чем Иисус Христос сказал однажды, когда Он призывал людей: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Деньги не способны это сделать. Какие-то человеческие усилия неадекватны для того, чтобы решить проблему человеческой души. Вот поэтому Иисус и пришел на землю для того, чтобы принести изменения в самый центр человеческого бытия. Вот поэтому Мартин Лютер, понимавший это, он стал и провозгласил, что нет другой версии, нет другого варианта, как только прибегнуть к Богу и прибегнуть к жертве Иисуса Христа, который единственное позволяет человеку освободиться от всех тех глубинных проблем, которые унаследованы им от Адама и Евы. И с тех пор, с момента реформации, главная идея 95 тезисов, она стала распространяться все дальше и дальше и достигла и нас с вами сегодня, возвращая нас и еще раз к Священному Писанию, которое и несет нам благую весть покаяния.
Пастор Алексей, мы не можем изменить мир. Но что говорит Библия, как мы можем произвести реформацию в своем сердце и в семье?
В действительности это вопрос, можем мы изменить мир или не можем. С одной стороны, действительно не можем, потому что мир повержен в последствия грехопадения. И это значит, что он несет в себе тление, несет в себе смерть, несет в себе моральное разложение и все, что с этим связано. Но с другой стороны, когда мы говорим о том, что человек возвращается к Богу и познает Его, этот человек становится Божьим инструментом, который изменяет не только его самого, но и изменяет людей, изменяет общество и изменяет мир, в котором он находится, этот человек. В книге Откровения есть очень интересное место, в котором Бог обращается через апостола Иоанна к первым семи церквям, которые были образованы тогда на территории современной Турции. Обращаясь к этим церквям, он говорит им о реформации. Он говорит о том, что должно было происходить в сердцах людей, которые жили тогда. Это очень интересная история. Она имеет дело с христианами, которые, так скажем, были христианами или верующими второго поколения. После образования этих церквей прошло 40 или 50 лет, и за это время церкви из их изначального положения ревности, познания Бога и жизни для Него постепенно скатились в состояние безразличия, состояние, в котором христианская весть Евангелия перестали быть живым, чем-то действенным, чем-то жизненно важным для каждого из них. Поэтому Бог обращается к этим людям, обращается через апостола Иоанна. Это было на острове Патмос, где апостол Иоанн находился в ссылке. Бог дал ему специальное видение. И в этом видении Бог обращается к церквям, говорит им о трех основных вещах. Первое, о чем он говорит, вспомни, откуда ты не спал. Всякая реформация начинается с понимания того, что Бог делал или может делать. Возможно, когда-то этот конкретный человек, может быть, вы переживали живые, тесные взаимоотношения с Богом, и о них нужно вспомнить. Или если у вас никогда не было таких взаимоотношений, вполне возможно, вы читали об этих отношениях, вполне возможно, вы слышали от кого-то. Во всяком случае, вы всегда можете открыть Священное Писание и прочитать о том, что Бог сделал с первыми учениками, что Иисус Христос вложил в сердца этих 12 апостолов, которые стали могущественными свидетелями о Его благой вести, которые стали жертвенными носителями Евангелия, которое изменило мир. Во-вторых, после того, как он говорит, вспомни о настоящем Евангелии, вспомни о действии Евангелия в сердце. Он говорит второе очень важное повеление. Это повеление означает «покайся». Покаяние – это прежде всего перемена мышления. Для того, чтобы реформация в нашей собственной жизни начала оказывать влияние как в нас, так и вокруг нас, нам необходимо покаяние. И покаяние всегда связано с переосмыслением ценностей. Покаяние всегда связано с пониманием того, что Бог в действительности обладает главенствующей ролью в жизни, что без Иисуса Христа жизнь не имеет смысла, что все то, что Иисус Христос сделал здесь на земле, в действительности не только что-то, что может быть, а может и не быть в нашей жизни. Без Иисуса Христа жизни нет. Без Него нет будущего, без Него нет надежды. Без Него вся жизнь, она теряет свое предназначение. Вот что означает слово «покайся». Кроме того, у него есть еще одна грань. Это грань не только переосмысления и переоценка самого себя. Эта грань связана с решением, когда человек принимает решение оставить неверную точку зрения на свою собственную жизнь и принять Божью точку зрения и последовать ей. И третье, о чем Бог говорит, обращаясь к церквям через Иоанна, апостола Иоанна, он говорит не только «вспомни», он говорит не только «покайся», он говорит еще «побеждай». У нас всегда есть что-то, что противится настоящим глубоким взаимоотношениям с Богом. Вот поэтому даже тем людям, которые хорошо помнят Евангелие, даже тем людям, которые покаялись и продолжают каяться, даже им нужна победа. Победа над своей собственной ленью. Победа над многочисленными искушениями, которые окружают нас. Победа над действиями дьявола, который реален и который организует самые разные инструменты для того, чтобы заблокировать духовную жизнь. Вот почему Иисус абсолютно безошибочно говорит первым семи церквям «вспомни, покайся и побеждай». Это то, что крайне необходимо каждому из нас для того, чтобы реформация была не только историей, чтобы она была непосредственной жизнью для каждого из нас сегодня и чтобы она потихонечку изменяла наш мир. Изменяя наш мир, она, конечно же, будет изменять мир немножечко шире вокруг нас.
Пастор Алексей, почему таких людей, как Мартин Лютер, очень мало? Это страх или неясность библейского учения или обстоятельства?
Мартин Лютер, конечно же, был выдающимся человеком. И мы можем смотреть на него и на то, что он сделал, именно с этой точки зрения, с попытки объяснить его влиятельность, его гения. В истории в действительности были люди, обладавшие неординарными способностями, которые оказали влияние в самых разных сферах жизни общества и в истории человечества вообще. Но гений Мартина Лютера заключался в другом. Гений Мартина Лютера был связан с его верой. Когда он стоял перед судом в Вормсе, на котором ему реально грозила смертная казнь, он ожидал, что его могут сжечь на костре, точно так же, как сожгли Яна Гуса. Для Мартина Лютера было чрезвычайно важно найти прочное основание своей позиции. Поэтому он взял сутки. Он попросил сутки для того, чтобы ему обдумать, когда перед ним поставили выбор, или он отрекается от своих позиций, или же он будет осужден церковью и таким образом предан казни, скорее всего. Он взял сутки, и за эти сутки он снова и снова переосмысливал самого себя, он переосмысливал свои позиции, он переосмысливал свои убеждения, он пришел к очень ясной позиции. Он сказал тогда очень известные слова, или слова, которые стали впоследствии известными. Он сказал: «Если меня не убедят Писанием и здравым смыслом, то я тогда никак не могу отречься, я не отрекусь, потому что это чрезвычайно опасно идти против совести. Помоги мне, Бог». В этих словах заложена глубокая вера Мартина Лютера. Именно вера стала двигателем всего того, что он делал. Вера в Иисуса Христа, вера в Его праведность, вера в Евангелие Иисуса Христа, которая открыла целый мир для него. Вера в то, что стало решением глубочайшей проблемы, проблемы его собственной греховности. Священное Писание говорит о том, что каждый человек, приходящий к Богу через Иисуса Христа, он может и должен укрепляться в своей вере. В послании к евреям в 11 главе мы читаем о целом ряде таких людей. Здесь сказано о том, что верою Авраам повиновался Богу и пошел в страну, которую никогда не знал. Здесь сказано о других людях, сказано о Моисее, который верою вывел народ израильский из Египта. Здесь сказано об Иисусе Навине, который верою ввел народ израильский в обетованную землю. И здесь перечисляется целый большой список других людей, которые стали известны ничем иным, а своей верой. Дело в том, что вера – удивительный инструмент. Он позволяет нам связать нашу жизнь с колоссальным источником силы, источником мужества, источником мудрости и источником действенности – с самим Богом. Когда мы доверяем свою жизнь Иисусу Христу, когда мы прибегаем к Божьему Слову, мы связываемся с тем, кем является Бог. И Бог начинает действовать. Он начинает действовать прежде всего в нас самих. И как каждому из нас необходима эта сила? Она необходима нам в наших домах, она необходима нам в наших семьях. Она необходима для того, чтобы мы могли преодолевать самые маленькие сложности, с которыми каждый из нас сталкивается. Каждый из нас в подобных ситуациях имеет выбор. Или он будет действовать, основываясь на своих собственных возможностях, на своем собственном достижении своего разума, может быть, на каких-то психологических установках. Или же он будет действовать, полагаясь на Божье нерушимое, непоколебимое слово. Вот этот навык, он необходим для каждого христианина. Вот почему Священное Писание снова и снова возвращает наше внимание к тому, чтобы мы укреплялись в вере. Оно снова и снова фокусирует нас на том, чтобы мы могли найти не только теоретическое познание Иисуса Христа и того, что Он сделал, но практическое действие Христа в нашем разуме, в нашем сознании, в наших чувствах, в наших желаниях, в наших позициях по отношению к жизни и, конечно же, практических действий, основывающихся на этих позициях. И когда это происходит, вот тогда появляется и мужество, и влиятельность, и действенность, и сила, которые так необходимы каждому из нас.
Знаменитые слова Иисуса Христа гласят: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Эта фраза описывает то, чем движимо служение слова благодати. Свобода – это ключевое слово в сегодняшнем несвободном мире. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы донести до мира слова Библии, которые могут сделать людей по-настоящему независимыми в любых обстоятельствах. Свободными от рабства греха, свободными от вечного осуждения, свободными от гнева, сомнения, горечи, зла, свободными от страха, неуверенности, от суеверий, свободными, чтобы любить, прощать, помогать, невзирая на лица и обстоятельства. Об этом мы говорим в наших передачах, проповедях, книгах. Мы посвящаем время тому, чтобы научить этому студентов нашего библейского института. Мы стремимся, чтобы на вопрос, где узнать, что говорит Библия по тому или иному поводу, быть первыми, кто приходит на помощь. Мы хотим, чтобы, познавая истину, люди получали свободу, когда они проходят через страдания, скорби и потери. Мы хотим, чтобы христиане были сильными внутри, способными прославлять Бога своей реакцией на все, с чем они соприкасаются. Чтобы грешники видели в них Христа и были привлечены к Спасителю. Мы ревнуем о том, чтобы служение было трепещущим перед Богом, пропитанным Писанием и любящим людей. Если эта цель вдохновляет вас, если вы разделяете нашу любовь к проповеди Евангелия, если вы хотите делиться Христом, мы приглашаем вас в наши ряды. Мы просим о серьезной молитвенной помощи в этом труде, о ходатайстве за всех, кто в него вовлечен, и тех, кого оно достигает. Служение – это война за души людей. Молитесь о Божьей охране всех, кто трудится вместе с нами, о Божьей силе и о Его действии в нас и через нас. Молитесь, чтобы Господь посылал все необходимые ресурсы для этого служения, включая людей, технику и финансы. Если ваше сердце захвачено одной с нами целью, мы предлагаем вам возможность участия в материальной поддержке этого служения. Это можно сделать как одноразово, так и ежемесячно. Такая поддержка для нас очень важна. Спасибо за то, что любите Христа, спасибо, что любите Его Слово, и спасибо за то, что поддерживаете нас своими молитвами и финансами. Пусть Дух Святой направит ваши сердца.
Пастор Алексей, почему реформация неизбежно влечет к разделению церкви в процессе очищения?
Это действительно серьезная проблема, которая преследует христианский мир практически с момента его возникновения. На протяжении всей истории христианской церкви были самые разные периоды разделений, которые были связаны с самыми разными причинами и самыми разными обстоятельствами. С одной стороны, это действительно так. Когда происходит реформация, тогда происходит внутреннее изменение сердца, тогда происходит изменение позиций. А это изменение позиций, в свою очередь, вызывает отторжение от определенной части людей, которая живет другими ценностями, которая преследует другие интересы, которая привыкла к совершенно другому устройству и укладу жизни. И достаточно часто этот конфликт приводил и приводит к самым разным неприятностям, среди которых и знаменитые разделения, конфликты и скандалы, которые происходят внутри христианского мира. С одной стороны, это действительно так. Иисус Христос предупреждал об этом. Когда Он обращался к ученикам, Он говорил: «Изгонят вас из синагог». Он говорил о том, что тогда, когда вы будете следовать Мне, и когда вы будете верными Мне, вы неизбежно столкнетесь с такой реакцией. Вы столкнетесь с гонениями. Вы столкнетесь с тем, что вас будут ненавидеть даже по причине того, что вы живете на совершенно других ценностях, вы исповедуете совершенно другой свод истины, который определяет вашу жизнь. И этот свод истины, он чуждый для многих и многих людей вокруг. Но у этого процесса есть еще и другая сторона. Апостол Павел, когда-то, обращаясь к ученикам, которые жили в Коринфе, к первой церкви, которая была там образована, он говорил о одной существенной проблеме. Он говорил о том, что вражда, ссоры и распри в христианстве происходят не только по причине того, что неверующие агрессивно реагируют на веру. Одна из причин таких неприятностей заключается в духовной незрелости, заключается в том, что многие христиане поступают по плоти. Первое послание Коринфянам, в 3 главе, мы читаем следующие слова. Он говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Дальше продолжает: «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Апостол говорит о том, что когда человек приходит ко Христу, в нем появляется новая природа, то есть сам Бог Духом Святым возрождает к новой жизни внутреннего человека, и этот внутренний человек, он жаждет Бога, он живет по-божьему, он ищет того, что Бог говорит, воли Божией, он хочет покориться этой воле. Но в каждом человеке, в каждом христианине еще продолжают иметь место остаточные явления его плотской природы. И в каждой ситуации каждый верующий человек, он будет действовать обязательно, исходя или из обновленного Богом Духа, или же из своей старой плотской природы. И вот здесь апостол предупреждает и говорит. Он говорит конкретно этим людям: если между вами зависть, то есть когда люди завидуют друг другу, один более успешен даже в христианских ценностях, даже, может быть, в добродетелях каких, даже, может быть, в служении каком, другой менее успешен, и вот здесь возникает внутреннее неприятие, возникает напряжение, обиды, раздражение, какие-то формы негативного отношения друг к другу. Он продолжает и говорит: споры, когда люди начинают выяснять, чья же позиция правильнее и точнее, разногласия самого разного рода. И он говорит: то не плотские ли вы и не по-человечески ли поступаете? То есть так поступают люди, которые не возрождены Святым Духом. Вот поэтому он призывает их и говорит о том, что вам нужно научиться строить свою жизнь из материалов, которые вы получаете у Иисуса Христа. Он немножко ниже в этой главе говорит о том, что основание у всех христиан одно – это Иисус Христос. А вот строят на этом основании по-разному. Кто-то строит из человеческих, сгораемых материалов, а кто-то строит из Божьих материалов. Причем, заметьте, это касается не только деноминации, не только состояния в церкви, но и состояния в семье, состояния взаимоотношений между друзьями. Мы строим всегда, исходя или из человеческих материалов, из того, что для нас естественно, что является характеристикой нашей плотской природы. Или же мы учимся строить из того, что мы получаем у Иисуса Христа. Так вот, зачастую, когда между христианами возникает напряжение, причиной этого напряжения является не столько верность истины, сколько незрелое отношение к истине и друг к другу. Вот почему Священное Писание так много говорит не только о том, что верующий человек должен любить истину, но и о том, что он научился говорить эту истину в любви, чтобы он научился прежде всего любовью своего сердца окружить сердце того человека, которому он хочет помочь и которого он хочет исправить. И если это будет так, то тогда не будет проблем, или же эти проблемы сведутся к минимуму. И тогда все неприятности, которые останутся у христиан, они будут связаны только с тем, что мир, который не знает его, мир, который не знает Иисуса Христа, он будет преследовать верующих людей. И это будет по правильной причине, и тогда сам Иисус Христос будет нашим защитником.
Пастор Алексей, такой вопрос. Спасены ли люди, исповедующие христианство, до реформации?
Это очень интересный вопрос. Есть люди, которые склонны думать о том, что истинная церковь и истинное христианство началось только с Мартина Лютера и, естественно, с протестантской реформации, что до протестантской реформации якобы настоящего христианства не существовало. Это, конечно же, не так. Христианство началось с Иисуса Христа. А это значит, 2000 лет тому назад, в тот момент, когда Иисус восстал из гроба, когда Он воскрес, в этот момент произошло чудо, в этот момент произошло чудо воскресения душ. Вот с этого момента стало возможно то, что осуществилось немножечко позже, когда Дух Святой сошел на верующих людей и образовалась первая церковь, образовалось тело Иисуса Христа, которое и находится в процессе созидания сегодня. Правда, на протяжении этой истории, длительной истории, когда этот процесс имеет место, были самые разные периоды в жизни церкви. Были периоды очень горячих, тесных отношений с Богом. Мы видим это описанным в книге «Деяния апостолов», когда первая церковь, она испытывала в полноте Божию жизнь. Эта Божия жизнь выражалась в том, что они все вместе пребывали в апостольском учении, в общении друг с другом, в молитве, в поклонении Богу и также в регулярном воспоминании Евангелия Иисуса Христа. Мы видим, как это сделало их влиятельными, как это наполнило весь Иерусалим учением об Иисусе Христе. Мы видим, как это привело к тому, что тысячи людей стали приходить, обращаться к Богу через Иисуса Христа. Мы видим, как это привлекло к себе внимание и иудейского религиозного руководства. И церковь стала соприкасаться с первым гонением, потому что ее влияние в действительности было очень велико. Но в церкви, к сожалению, были и другие периоды. Были периоды, когда в церкви угасала ревность, когда люди постепенно смешивались с миром, когда они все больше и больше привязывались к земному, и они теряли понимание того, насколько важно следование за Христом. Они теряли понимание Евангелия. Что-то другое становилось, выходило на первый план. Были периоды, когда учение Иисуса Христа постепенно смешивалось с разными человеческими идеями. Эти идеи были поначалу совершенно безвинными, но потом они становились, они занимали все более и больше и большее место. Они становились все более и более извращенными с точки зрения их соответствия тому, о чем говорил Иисус Христос. И по этой причине через какой-то период времени мы смотрим на церковь и очень мало узнаем там того, что в действительности было оставлено Иисусом Христом. Особенные перемены церковь пережила с того времени, когда она стала государственной, когда стало удобным верить, когда стало даже выгодно быть верующим. И тогда к церкви стали присоединяться многочисленные толпы людей, которые совершенно не знали и не понимали, что значит посвятить Иисусу Христу свою жизнь. Они становились христианами только потому, что родились в христианской стране, только потому, что все вокруг христиане. И постепенно христианство, конечно же, потеряло свою истинную суть. Вот почему необходима была реформация. Вот почему Мартин Лютер и его последователи, они подняли именно этот вопрос, в котором они говорили, что нам нужно вернуться к истокам учения Иисуса Христа. Нам нужно вернуться к истокам Библии, к истокам того, что является истинной причиной спасения души. Но на протяжении всего этого времени всегда были люди, которые, несмотря на все загрязнения, несмотря на всю многочисленную человеческую идеологию и примеси, которым было загрязнено христианство, были люди, которые знали Бога, были люди, которые имели доступ к Евангелию, были люди, которые имели доступ к Священному Писанию, читая его и воспринимая его сердцем. Мы знаем, что примерно за 100 лет до Мартина Лютера был известный человек в Чехии Ян Гус. Этот проповедник вернулся к Евангелию, и он распространял это влияние, и это влияние было настолько могущественным, что его сожгли на костре. Еще 100 лет до того был известный человек в Англии, Джон Виклифф, который тоже в своих трудах пишет очень конкретно о необходимости вернуться к Священному Писанию. Это только два примера. История сохранила многочисленные примеры самых разных людей, деятельность которых не вылилась в реформацию, подобную Мартину Лютеру, но которые любили Писание, которые жили Евангелием, которые дорожили им. Поэтому мы можем быть уверенными, что истинное христианство, которое связано с Евангелием Иисуса Христа, было всегда. Просто во время Лютера Бог дал удивительную возможность, когда оно приняло массовые формы, когда оно стало оказывать влияние не только на его собственную жизнь, не только на маленький круг людей, который был рядом с ним, но и на огромные массы людей, как в его стране, так и во всем мире.
Дорогие друзья, сегодня ресурсы служения Слова Благодати используются уже более чем в 100 странах мира. Нас смотрят в самых разных уголках Земли, от Южной Кореи до Магадана. Через мобильное приложение доступ к нашим материалам имеют даже те, кто живут в странах, где идут военные действия и действуют строгие ограничения интернета. Эта статистика – яркое свидетельство того, что Бог использует современные технологии, чтобы Его Слово достигало сердец людей по всей земле. Уже более 20 лет служения Слова Благодати верно трудится над тем, чтобы все, что дает нам Господь, оно могло служить для Его славы. И с каждым годом мы стремимся делать это еще лучше, еще более эффективно. Поэтому я обращаюсь сегодня к каждому, кто слышит меня. Пожалуйста, присоединяйтесь к этому труду. Станьте частью нашей команды, которая поддерживает распространение Божьего Слова материально и тем самым помогает достигать сердец людей по всему миру. Спасибо вам большое за участие и ваши молитвы. А теперь к главному вопросу.
Почему Мартин Лютер Человек, пропитанный Божьим Словом, ратовавший за возвращение к сути христианства, мог быть так груб в своей критике Папы Римского и других оппонентов.
В связи с этим вопросом нужно сделать одну очень важную ремарку. Когда мы говорим о каких-то лидерах, особенно когда речь идет о духовных лидерах, мы склонны как-то идеализировать их образ в своем собственном сознании. Это же касается и вот такой выдающейся фигуры, как Мартин Лютер. Мы склонны думать о том, что если человек оказал такое мощное духовное влияние, если Бог использовал его для того, чтобы практически изменить весь мир, то он должен был быть, ну, если не архангелом Гавриилом, то хотя бы его каким-то отражением, как-то похожим бы на него должен быть. Но в действительности это не так. Люди остаются людьми, а это значит, что у них есть недостатки. Это значит, что каждый из них находится в процессе роста. Самые настоящие христиане, самые искренние люди, которые знают Бога, они находятся в процессе, когда они уже научились чему-то, и им чему-то еще нужно научиться, чему-то еще предстоит научиться. И вот в этом отношении какие-то сферы, они даются более легко, более быстро, по разным причинам. Возможно, что этот конкретный человек открыл для себя быстрее какую-то истину, преклонился перед ней и воспринял ее легче и увидел это более важно. Есть какие-то сферы жизни, которые намного более глубоко засели в человеке, и эти остаточные явления, действия природы человеческой, греховной природы, их трудно искоренить. Или, возможно, человек даже не подозревает о том, что он живет этими проблемами. Поэтому у Мартина Лютера, конечно же, были недостатки. Их было много. И упомянутая грубость по отношению не только Папы Римского, но по отношению ко многим людям, которым он мог бы быть намного более благороднее, намного более мягкий. Эта грубость, она была проявлением все той же плотской природы. Она была проявлением того, что еще не было покорено Иисусу Христу. Тем не менее, так как Мартин Лютер горячо любил Бога, так как он познал Евангелие Иисуса Христа, так как он доверил свою жизнь Иисусу Христу, Иисус был его Господом, Иисус был его Спасителем, Иисус использовал его как инструмент, работая прежде всего над ним самим, сокрушая его, освобождая его. И мы видим это описано в его трудах, мы видим целый ряд ситуаций, в которых он приходил к пониманию своей собственной несостоятельности. Когда он снова и снова открывает одну за другой сферы своей жизни, которые должны были быть покоренными Христу, и когда он молится и просит Божьего действия, Божьей свободы в конкретных сферах жизни своей. Именно поэтому Священное Писание, говоря даже о героях веры прошлого, библейских героях веры, практически о каждом из них говорит не только с положительной стороны, но и говорит о их недостатках. Мы знаем о проблемах, которые были у Авраама. Мы знаем о слабости Моисея, который имел колоссальное мужество для того, чтобы вывести народ израильский из Египта. Но в одной точке Писание говорит о том, что у него не хватило терпения, о том, что он вышел из себя в одной ситуации, в которой давление казалось особенно велико. Мы знаем о грехах царя Давида, того Давида, который стал автором книги Псалтыри, который был наследником завета, который Бог заключил именно с ним, пообещав, что его потомки будут всегда сидеть на троне Давидовом, на троне царства Божьего народа. Мы знаем проблемы, которые были у апостола. Почитайте историю апостола Петра, и вы сможете увидеть обычного человека с очень неординарным характером, с характером очень живым, очень открытым, когда апостол Петр говорит то, что он думает. И совсем не всегда, далеко не всегда то, что он говорил, действительно совпадало с мнением Иисуса Христа. Но Иисус терпеливо его исправлял, Иисус продолжал работать над ним, Иисус продолжал вмещать его по причине того, что у апостола Петра было главное. Апостол Петр признал Иисуса Сыном Божиим. Он признал Иисуса Мессией, который пришел на землю для того, чтобы нас спасти. И он следовал за Христом даже тогда, когда все остальные или множество других людей отвернулись от него и ушли от него, оставили их. Поэтому недостатки, конечно же, были у Мартина Лютера. Недостатки были и есть. у многих современных, у всех современных лидеров или выдающихся людей в христианском мире, они, конечно же, будут у всех, кто будет после нас. Поэтому для каждого из нас чрезвычайно важно разобраться в главном. А знает ли человек Иисуса Христа? А доверил ли он свою жизнь Иисусу Христу как Господу и Спасителю? А следует он Ему в познании Его и в трансформации своей жизни в подобие Его? Если эти составляющие есть, то все остальное постепенно будет преодолено. Для этого только нужно время и терпение. Но есть еще одна надежда у каждого из нас. Однажды, когда Иисус придет опять, настанет момент, когда наступит совершенно, когда все несовершенства останутся здесь на земле, и когда Бог трансформирует наш внутренний мир, и когда мы станем подобны Ему и увидим Его так, как Он есть. Это самый замечательный момент, который будет в жизни каждого христианина.
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!